Сделано в Red Barn.
Всем привет! Это подкаст «Полный оптимизма. Выживут только айтишники». Меня зовут Настя, я Head of Product в техкомпании.
А я Артур, предприниматель, эксперт и исследователь в области искусственного интеллекта.
Сегодня в гостях подкаста ребята из Т2, компании, которая до недавнего времени существовала под брендом Теле2, в студии Александр Смердов, руководитель направления мобильных приложений, и Эдуард Равинский, руководитель направления дизайна цифровых каналов. Мы поговорим о том, какие вызовы стоят перед большими компаниями при таких масштабных изменениях, как новые дизайн-системы помогают улучшить пользовательский опыт и как важно учитывать привычки пользователей, не забывая при этом о внедрении инноваций. Ребята, привет!
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 Да, всем привет!
И начать, наверное, хочется вообще с вопроса такого. Вот про ребрендинг плюс-минус все, наверное, понятно. А расскажите, пожалуйста, про редизайн. Что это такое было? А что за цифровые каналы? Вот поподробнее, пожалуйста.
Ну, я попробую начать. Во-первых, очень интересно, что именно понятно про ребрендинг, потому что мы в этом состоянии провели довольно много времени. Такие вещи в корпорациях масштаба, как Теле2, Т2, делаются не один месяц. Этот проект длился точно больше года. Постепенно в него вовлекалось как можно больше и больше людей. И, наверное, основная фишка всех ребрендингов, которые мы в последнее время вообще наблюдали, это некоторая степень секретности. Поэтому сначала об этом вообще знают очень мало людей, потом все больше и больше, потом эти все больше и больше людей понимают, что им не выжить без айтишников, в том числе без разного рода технических прикладных специалистов, и они начинают их потихонечку привлекать и говорят: слушайте, мы там кое-что планируем, ну, вы только, пожалуйста, там, ну, типа, как можно меньше говорите, но нам дайте, пожалуйста, оценки, дайте прогнозы, там, масштаб бедствия и так далее. И вот мы в этом процессе находились с Эдом практически с самого начала и успешно пережили этот процесс вместе с компанией, но для нас внутренние особенности этой ситуации в том, что все это же самое время, и даже чуть до того, как мы поняли, что ребрендинг будет именно в этот момент, мы работали над редизайном и перепроектированием наших интерфейсов. И мы просто поняли, что вот он тот момент, когда это точно уместно сделать одновременно, не откладывая. Поэтому для нас это было в какой-то степени такой двойной задачей. Нам, наверное, всем известны примеры, когда ребрендинг не приводил к перепроектированию. Ну, типа логотип сменился, или там фирменный цвет обновился, и, в общем-то, окей, вот он ребрендинг, ну, нормально. Да. Наверное, можно привести в пример ребрендинг Т-банка, который именно в момент этого события, скорее всего, свелся именно к замене названия. Ну, вот в нашем случае это было не так.
Или мы пока об этом не знаем, а у них тоже какой-то там...
100% там проделана куча работы под капотом, но из того, что было извне, можно было зафиксировать, это было именно так. А в нашем случае именно извне можно было зафиксировать, что мы полностью обновили интерфейсы всех цифровых каналов.
А что это за цифровые каналы?
Мы используем этот термин в отношении двух основных каналов. Это веб-среда и мобильные приложения. Все вместе мобильные приложения, которые публикует Теле2. Ну, конечно, большинство наших клиентов знакомы с одним мобильным приложением. Это то, которое позволяет управлять услугами связи. Но есть еще и другие, которые используются там для нишевых задач. Но есть еще и дополнительные цифровые каналы. Например, вот просто в пример приведу специальные виртуальные витринки, которые висят в салонах связи, где можно потыкать и выбрать красивые номера, посмотреть карту покрытия. Это же тоже цифровой экран, он тоже какой-то, его тоже надо поддерживать в состоянии интерфейса, ну, актуальном на текущий момент. Так что для... Ну, эти вещи не приходят в голову первыми, когда пытаешься оценить масштаб, что именно надо изменить, но они тоже входят, конечно, в периметр редизайна. Моя роль — это в большей степени отвечать за канал мобильные приложения. Поэтому, ну, и у нас есть еще коллеги, которые в большей степени отвечают за веб-среду. Но, конечно, у них много общего. И вот как раз Эд является тем, кто лидирует визуальное обобщение этих каналов, поэтому про эту часть да, больше расскажет он.
Если Саша отвечает за мобильные приложения, я отвечаю за все интерфейсы диджитальные, которые выходят из Т2.
Да, это круто. Вот сразу, наверное, следом вопрос возник, мне кажется, немножко Александр его уже начал уже задевать. Вот какой фактор, может быть, множество факторов вообще вот подтолкнули на то, что нужно вот сделать вот этот редизайн, ребрендинг, да, вот это все?
Да, тут Саша уже разделил понятие ребрендинга и редизайна. Mm-hmm. Сам редизайн мы делаем постоянно. Что является триггером к тому, чтобы их сделать, это наша экспертиза, пользовательские исследования, отзывы пользователей. Все это мы учитываем и постоянно совершенствуем наши интерфейсы. И тут нам не нужен никакой триггер, мы делаем это каждый день. Но триггером именно к ребрендингу было изменение бренда. Вот подключили нас на секретный проект, и мы поняли, что нам нужно делать ребрендинг. В этом процессе мы переняли весь визуальный стиль, который нам спроектировала команда маркетинга, и мы совместно с ними проектировали новые гайдбуки. И то, как выглядит интерфейс, это результат именно ребрендинга. Но то, как они работают, какая навигация, это результат редизайна.
Я добавлю к причинам и предпосылкам то, что меняется состав продуктов, которые мы предлагаем, и среда, то есть что-то делают конкуренты, пользователи, ну, сравнивают возможности и функциональные возможности, и то, как они устроены визуально с тем, чем они пользуются у прямых и непрямых конкурентов. Ну, например, финтех очень близок к мобильной отрасли именно тем, что и там надо управлять какими-то транзакциями, ну, звонками или финансовыми расходами. Короче, и там есть примерно одни и те же блоки, такие как профиль, какие-то тарифные планы, услуги включать, выключать, какие-нибудь лимиты настраивать. Мы все это делаем и в банкинге, и в мобильных приложениях, в приложениях мобильных операторов. Примерно, ну, схожий набор операций. И когда постепенно с годами в одной индустрии все подтягивается на какой-то свой уровень, нам тоже надо это подтягивать. А иногда, наоборот, мы что-то подтягиваем, и индустрия там за этим подтягивается. В общем, причины часто бывают продуктовые, не связанные вообще с изменением визуального стиля. Ну, то есть логотип может оставаться десятилетиями один и тот же, но мы понимаем, что наш текущий дизайн, текущая структура просто морально устарели. Я думаю, что на примере любых продуктов мы это наблюдали, где-то раз в два года происходит, там, может, 2-3, происходит тотальная смена вообще того, как устроен интерфейс. Он просто с ног на голову переворачивается. Иногда это вызывает полное отторжение, иногда воспринимается как наоборот, наконец-то они это сделали. В общем, бывает удачно и неудачно.
Тут стоит рассказать фан-факт, потому что редизайн мы придумали, и эта концепция жила с нами полтора года, и мы ее реализовывали без какого-либо ребрендинга. И в этот момент, когда случился ребрендинг, мы столкнулись, и наша версия приложения, которая называлась 5.0, ну, это вот очередная версия эпохальная, она продержалась на проде полтора месяца в том виде, в котором мы ее спроектировали, и появилась версия 6.0, которая теперь можно посмотреть, там уже, наверное, версия 6.4. Это все можно посмотреть, но именно навигационные изменения произошли в версии 5.0.
На самом деле есть такая еще такая интересная тенденция такая, не знаю, ну, насколько это связано, может быть, это какое-то течение общее, но вот немало брендов сокращают наименования свои. То есть, например, там был Wildberries, стал ВБ, был там ВКонтакте когда-то, стал ВК, да, там вот у нас теперь там Тинькофф Банк, там типа Т-банк, да, и вот типа вы были Теле2, да, теперь Т2. Вот такая интересная, это как-то, не знаю, как-то общая тенденция, может быть, как-то мир, может быть, движется в направлении как-то, может быть, сокращение наименования, чтобы, может, как-то легче запоминалось это или что. А было ли такое, что вот Теле2 тоже кто-то так сокращал, вот, ну, в народе? Вот такое слышали?
А, да, конечно, это сленговое обозначение Теле2. Внутри мы очень часто использовали аббревиатуру Т2, и это, как мы к этому привыкли, и когда объявили новое название, я вот лично не удивился. Все было очевидно.
Да, первая эмоция от обновленного бренда была, типа, ну да, а что еще? Хотя пространство вариантов было большое, и, конечно, работа бренд-менеджеров была... Я не позавидую, потому что и так можно поступить, и так можно поступить, и только потом там история рассудит, удачно получилось или нет. И, ну, на мой взгляд, все получилось очень удачно, и в том числе все исследования нашей компании показали, что узнаваемость бренда никак не пострадала, потому что, несмотря на новый логотип и формально абсолютно новое название, пользователи, клиенты восприняли это изменение ровно так же, как и мы. Типа, ну да, а как еще? И есть даже еще пасхалка. Вот у нас в веб-канале, у всех сайтов традиционно, когда в браузере открываешь их, в углу есть маленькая фав-иконка, там обычно уменьшенный логотип компании, иногда до неразборчивости уменьшенный. И из-за того, что Теле2 слово, ну, оно преимущественно прямоугольное, и уместить его в квадратик маленький было трудно, мы еще, ну, лет 10, наверное, или больше назад именно в фав-иконку засунули Т2. Она там была все это время. Просто, ну, мало кто придавал этому большое значение. И это даже привело к тому, что при подготовке к релизу... Ну, естественно, это Т2 было написано старым шрифтом, другим, с другим наименованием. И при подготовке к финальному релизу мы настолько с этой иконкой свыклись, что даже поначалу забыли ее поменять, и там, ну, практически в последний момент заметили, типа, елки-палки, эту Т2 надо сделать другой, такой, какой надо. Вот это то место, где ребрендинг обогнал немножко...
Предсказали, получается.
Да.
Но это другое.
Хорошо. А если говорить вот про этот секретный проект длительностью там полтора или больше лет, какие конкретно задачи перед командами стояли, если вот это пораскручивать?
Перед командой дизайна стояла задача перенять основные признаки бренда нового и сделать интерфейсы такими, чтобы они транслировали этот бренд. Это сложная задача для любой дизайн-команды. Не все команды решают эту задачу, и мы как-то принялись анализировать, что мы хотим перенять из общего бренда, а что относится именно к интерфейсам, то, что не подвержено какими-то изменениями. Мы забрали цвета, мы забрали бента, принцип построения элементов, мы переняли какое-то количество этих штук, и дальше началась оперативная работа. Оперативная работа заключалась в том, чтобы собрать новую дизайн-систему, то есть в процессе ребрендинга мы еще собрали классно технически настроенную дизайн-систему, которая учитывала новый бренд, и все с ней было замечательно. И техническая работа заключалась в том, чтобы очень быстро подкидывать дрова команде разработки, назову это так, и чтобы это все технически можно было реализовать быстро, потому что на самом деле полтора года звучит как ничего себе, длился проект. Он был очень насыщенный. Именно интенсивность изменений была очень большой, и мы как бы вот подкидывали дрова. Вот. А у нас появилось во время этого проекта отдельное направление дизайнер-дизайн-системы, чего до этого не было. И у нас есть отдельный человек, выделенный Сережа, привет, который занимается вот технической адаптацией наших компонентов, кнопок, импутов и так далее. Это одна из задач, а задача как бы продуктовых дизайнеров заключалась в том, чтобы собирать новые интерфейсы с новой логикой. Как это? Со старой интерфейса у нас все было прекрасно. У нас были гайды, мы знали, как мы собираем, мы могли посмотреть примеры экранов, которые мы собирали 5 лет назад. Но с новым брендом так не случилось. И поэтому в процессе мы придумывали, как наши интерфейсы будут масштабироваться, и делали это довольно быстро. На команду коммуникационного дизайна, как основной вызов для команды коммуникационного дизайна состоял в том, чтобы приземлить визуальные элементы бренда. Это иллюстрации, это фотостиль, и это иконки. Вот все, что есть визуального в интерфейсах, нужно было приземлить именно в новом бренде. Поскольку бренд формировался тоже в процессе, это был вызов для команды.
Правда, очень интересно, насколько это действительно секретно удавалось сохранить, потому что же это, ну, какое-то огромное количество специалистов должно было быть вовлечено.
На самом деле не такое огромное количество специалистов. Дизайн-команда сейчас это 22 человека, и в целом 22 дизайнера занималось приземлением нового бренда. И это не такая большая команда. Я бы хотел больше.
Но в плане секретности у нас есть даже внутренняя шутка, которая, возможно, чуть не стала эпическим провалом, но, тем не менее, вовремя на нее обратили внимание. С целью соблюдения вот этой секретности мы частенько полученные макеты, полученные скриншоты интерфейсов вообще носили по компании, сверялись со стейкхолдерами, ну, там, ну, в общем, нравится, не нравится, похоже, не похоже на то, что было задумано. Даже исследовали на пользователях выборочно что-то, хотя, ну, у нас была задача как бы не спалить бренд, но, тем не менее, нам важно было не испортить пользовательские пути. Поэтому мы показывали сценарий, но наш будущий новый логотип, который в основном имеет квадратные пропорции, мы просто накрыли малиновым квадратом в углу, ну, чтобы, типа, тут будет логотип, такое вот обозначение. Но если кто обратит внимание, как выглядит наш логотип, в нем прямо внутри логотипа есть тоже малиновый квадрат. И в какой-то момент это даже некоторым стейкхолдерам показалось, что это и будет такой вот... Ну, что это так и задумано, что вот этот квадрат из логотипа как бы на сайте вот, ну, типа, увеличивается, и кто-то даже это оценил как, типа, о, интересный ход. Мы говорим, да нет, это не ход, это, ну, это мы просто ширмой накрыли. И мы так привыкли к этому малиновому логотипу, что он чуть впрот не попал, потому что верстальщик, который верстал макет, тоже посмотрел, типа, ну нормально, в общем.
Какой смелый дизайнерская
репрессия. Да-да-да, хороший, авангардный такой ход, почему бы нет. И, ну, опять же, когда мы уже там делали финальные тесты, смотрели все на продуктиве, мы, ну, конечно же, увидели, что, типа, нет, так не пойдет, здесь должен быть лого. Но сам факт, что это могло случиться, вот он очень забавный.
Да, это была потрясающая встреча, на которой дизайнер вместе с разработкой отодвигал розовый квадратик, и там появлялся логотип, и всем все стало понятно.
Да, он просто в фильме был накрыт все это время.
Наверное, вот еще какой вопрос. В чем заключаются основные преимущества, да, новой дизайн-системы по сравнению со старой? Да, мне кажется, ты начал затрагивать этот момент, да? Может быть, наверное, можем как-нибудь направить вот, ответ, наверное, вот в эту сторону.
Да, основные преимущества новой дизайн-системы заключаются в том, что технически она совершенна, потому что мы делали ее с нуля. У нас не было легаси, которое нам нужно было поддерживать, нам не нужно было договариваться с очень большим количеством разработчиков о каких-то новых правилах. Все, что делается с нуля, можно сделать лучше, если уметь. Вот мы так и сделали, и в новой дизайн-системе мы заранее заложили принципы масштабирования. Сейчас мы можем собирать наши интерфейсы быстрее, а разработка может их быстрее разрабатывать. Это основное преимущество, которое интересует большой бизнес. А для меня преимущество в том, что это очень свежий дизайн-систем. Любой дизайнер мечтает сделать прекрасный UI, но в повседневной работе не всегда есть запрос на прекрасный UI. Нам нужно приземлить какие-то фичи, а до UI часто не доходит. Это был проект, в котором мы начали с UI. И в этом плане это классная штука, с которой мы можем работать еще долгие-долгие годы.
На самом деле, я сейчас пока услышался, в самом начале, когда ты говорил о том, что это вот, считай, с нуля начали, а вот это, я прям начал завидовать. В этот момент, типа, когда бывает, когда ты развиваешь какую-то систему, да, там, любую, там, даже не только дизайн-систему, там, разработки, всегда стоит вопрос о том, что как сделать так, чтобы еще прошлое не сломалось, и нужно как-то развить так, чтобы оно, ну, жило и как-то процветало, и нормально было потом еще в дальнейшем что-то развивать. А тут такой вот карт-бланш дают, такой, типа, ребята, давайте. У вас,
да,
есть возможность.
Спасибо.
Да, это реально круто. Даже как разработчик сам понимаю, как понимаешь, что это на самом деле это прям потрясающая возможность из творческого потенциала и вообще какого-то практической реализации этого. Очень здорово. Круто.
Разделяю твои эмоции.
Я могу дополнить еще эту мысль вот чем. Еще один вызов всей нашей команды, именно Digital, был в том, что вообще-то весь этот редизайн и ребрендинг мы должны были провести, не останавливая работу над будничными продуктами, над теми, которые мы в течение этих полутора лет продолжали выпускать, выводить на рынок, менять, обновлять тарифную линейку, запускать новые продукты, новые рекламные какие-то кампании. Тут работа была даже не двойная, а иногда тройная, я объясню почему. Потому что некоторые продукты, которые мы проектировали к запуску, ну, незадолго до ребрендинга, нам надо было прям проектировать сразу в двух вариантах. Потому что, типа, ну вот мы сейчас, у нас, собственно, изменение стиля случилось в сентябре этого года, совсем недавно, и продукт, который мы запускали, допустим, в июле-августе, мы начинали проектировать там в мае-июне, и нужно было сразу его проектировать и августовскую версию, и сентябрьскую, и в разработку их еще запускать параллельно. И это было дополнительное умножение сложности для всех цехов, и для аналитиков, и для разработчиков, и для дизайнеров, конечно же, тоже. Вот. Но если дизайнерам как будто, ну, как-то по роду работы положено удерживать в голове эти две параллельные реальности, это, в общем-то, ну, какая-то часть, в общем-то, таких... В общем, это нормальный, типичный вторник для дизайнера. То для разработки это как будто бы чуть тяжелее, потому что, ну, мы часто, наверное, сталкивались с ситуациями, типа, да блин, да как, из какого макета-то мне сейчас брать компонент? Что именно мы запускаем на самом деле? Это было дополнительным уровнем сложности.
Как в фильмах про супергероев, где есть три времени одновременно.
Да, да. Но, кстати, нолановский сценарий мы пару раз в СУИ припоминали в этом процессе, потому что...
Пару?
Ну, да, да. Приходилось объяснять, типа, ну, да ты пойми, мы сейчас сделаем это в таком виде, но ты должен сейчас там разрабатывать уже будущий вид, который мы подложим сюда позднее. В общем, типа, ты ничего не поймешь, но просто сделай, пожалуйста.
Ну, это было явно крутое усиление портфолио для тех ребят, которые этим занимались.
100% это, мне кажется, каждый в команде и вообще в компании, тут можно расширять и не только до тех, кто диджиталом занимался, а вообще всеми процессами в компании. Но поскольку мы из диджитала, нам это ближе, я думаю, каждый может это в резюме записывать отдельной строчкой, потому что это действительно... Ну, скажем так, те корпорации, кто переживали подобный опыт, и те там специалисты, они точно это оценят, потому что ну, они типа знают, что этот чувак...
Видел некоторое.
Да, да, кое-что пережил в своей жизни.
У него такие вьетнамские флешбеки.
Да-да-да.
Это все. А вот как, вот, да, там немножко в сторону уходя, даже ближе вот к этой теме, а вот как разработчики, наверное, относились вот в основном числе к такому вот подходу, да, когда им нужно параллельные вселенные вот эти вот проектировать, они как вот, они ну, легко к этому относились с пониманием или было какое-то такое вот у них там, типа, зачем, почему?
Я не знаю какой-то общей оценки. Конечно, можно, ну, надо спрашивать у каждого из них. Я рад, что нас окружают весьма вовлеченные люди, которым вот сильно не все равно, и было бы намного тяжелее работать в команде, если бы там превалировал подход, типа, ну, короче, задачу поставьте, я сделаю, там, типа, отвяжитесь. Мне повезло работать в окружении преимущественно не такого подхода, и я даже не вижу его следов, поэтому, в общем, я рад, что все ребята вовлечены и скорее задают уточняющие вопросы, пытаются предотвратить какие-то там непоправимые последствия, дают советы, поэтому здесь все окей.
Ну, класс, это очень ценно, правда.
Да.
Хочется про метрики поговорить. Вы же, ну, наверняка вот себе ставили план повысить какие-то метрики. Расскажите, пожалуйста, какие, как, насколько, видите ли вы уже что-то, ну, какой-то вот этот эффект, потому что некоторое время же уже прошло. Например, по NPS вы же точно уже лидеры. И вот планировали ли вы с ним что-то сделать или с каким-то еще?
Ну, это смотрит на меня, потому что вроде как продукты это про метрики. Хотя мы действительно закладывали как бы две группы, наверное, результатов. Именно перепроектирование наших всех цифровых интерфейсов, которые, как мы уже рассказывали, планировали задолго до ребрендинга, было призвано как раз навести некоторый порядок, расставить, так скажем, мебель по квартире в соответствии с назначением комнат, потому что уже вот эволюция предыдущей версии привела к тому, что у нас, ну, местами диван стоял в кухне, там, не знаю, обеденные стулья почему-то в спальне возле кровати, тумба для макияжа почему-то, типа, вообще там где-то непонятно где в проходном коридоре. В общем, был такой некоторый бардак, если эти метафоры примерно понятны. И редизайн был призван этот бардак упорядочить. Все-таки стулья в столовую, диван в гостиную, кровать оставить, в общем, ну, типа, порядочек, чтобы был. И это было основной задачей. Здесь мы рассчитываем на то, что навигационные пути пользователей упростятся, и в целом пользование каждым сценарием в отдельности улучшится. Мы для этого измеряем удовлетворенность пользователей в каждом отдельном сценарии. Соответственно, мы замерим, насколько стало уютнее спальня, насколько стало комфортнее гостиная, насколько стало функциональнее столовая, или что я там вспоминал. Эти замеры в среднем успешно. Нам есть еще над чем работать, тем более, что мы и перепроектирование еще не закончили. Не все то, что спроектировано, сейчас уже реализовано. Но потом как бы на это все накатилась задача по ребрендингу, которая имеет, как правило, непредсказуемые результаты. Какие-то пользователи счастливы от того, что, ну, наконец-то что-то свеженькое. Какие-то пользователи, наоборот, говорят, господи, типа, лучше бы там, не знаю, на что-то другое деньги потратить, например. Потому что зачем перекрашивать синее в зеленое, что в этом, зачем это нужно. Поэтому мы здесь, ну, были в полной неизвестности, как это может повлиять на удовлетворенность. Естественно, мы словили... ну, про позитив люди не очень часто пишут. В лучшем случае, если там оценивают приложение, ставят 5 звезд, ну, типа, молодцы, ребята, мы пошли. Но если кого-то задело, то он, конечно, об этом напишет обязательно обстоятельную какую-то тираду. И таких тирад мы получаем много сейчас, читаем, пытаемся анализировать, что из этого конструктивно и что нужно взять в работу. Конечно, есть очень много недовольства измененными клиентскими путями, измененным внешним видом, не знаю, измененными шрифтами и так далее. Есть комментарий про все. Их мы разбираем, часть уходит в работу дизайн-команде, там у ребят много есть что обдумать. Часть уходит в продуктовой команде, где мы где-то нарушили там клиентские пути, нарушили что-то, что было привычно.
Вот да, хотелось как раз спросить, а как вы учитываете этот фидбэк от пользователей во время перекройки вот этой системы? Получается, сразу распределяется по командам и уже работаете с тем фидбэком, который получили. А какие-то дополнительные КСД вы сами еще инициируете с этими недовольными? Или это уже
конечно,
в рамках?
У нас есть выделенная команда исследования, которая исследует именно наши диджитальные интерфейсы, которые мы проводим КСДЭВы с пользователем, мы проводим количественные и качественные исследования. Это все нам доступно, и мы это активно используем.
Окей, спасибо.
Да. И возвращаясь к отзывам, я не могу не сказать, негативные отзывы мои самые любимые. У меня есть идея напечатать таких футболок и всем их раздавать, потому что это значит, что людям не все равно.
На самом деле негативные отзывы, да даже позитивные отзывы, это вообще на самом деле это большой труд для человека. Ну, как бы большинство людей как бы видит, прикольно, ну, как бы ничего об этом не скажут. Ведь правда же так? А ведь очень здорово, когда человек потрудился. Взял, достал телефон там, или другое устройство, напечатал, душу вложил на самом-то деле. Даже поставить пятерку или двойку, это тоже как бы труд. Потому что даже вот, я знаю, при исследовании каких-то там понятий, понимания предпочтений людей, да, не всегда понятно. То есть даже, допустим, человек сделал действие, там, понравилось ему это или не понравилось, он просто сделал действие. А тут прямо они говорят, что вот да или нет. То есть есть явный отклик. Это же так классно, потому что, наверное, помогает как-то сориентироваться уже вам, ну, в развитии каком-то, в каком-то направлении. И вот, наверное, переходя к развитию, как вот в дальнейшем видите путь, куда еще и вы пойдете? У вас есть уже какой-то план, может быть, какие-то идеи, мечты, может быть, куда вот вы стремитесь сейчас?
Да, конечно. Как раз-таки дальше мы пойдем в тот редизайн, который мы изначально и придумали. У нас наконец-то появились ресурсы для того, чтобы эти идеи продолжить реализовывать. То есть мы освободились от ребрендинга, и тут мы посмотрели, и, в принципе, на несколько лет нам понятно, куда идти.
Так, это секретная информация?
Это секретная информация. Следите за обновлением интерфейсов.
Хорошо.
Друзья, сейчас у нас инсайдов не будет.
Я думаю, что наверное, самую большую ценность имели бы как раз инсайды про продукты, про то, что собирается запускать сотовый оператор, какие там, какие партнерские сервисы, какие внутренние сервисы, связанные с непосредственно мобильной связью, не связанные с мобильной связью, какие-то вокруг ниши все операторы пытаются сейчас закрывать, и, естественно, мы не исключение. Ну, здесь действительно мы не сможем поделиться, это абсолютно, я думаю, понятно. С точки зрения интерфейсов, Все правильно, Эд уже сказал, что мы сделали некую базу на вырост, которая позволит следующие пару лет внутри этой базы, несомненно, корректируя ее тоже где-то в каких-то элементах, но, в общем, внутри нее развиваться. Точно так же, как мы спокойно делаем какую-то расстановку мебели по квартире, простите, у меня сегодня все время будут такие метафоры, мы делаем расстановку, не делая, в общем-то, каждый раз косметический ремонт. То есть мы вполне можем немножко трансформировать пространство, когда у нас что-то меняется, какие-то жизненные обстоятельства. Ну, не знаю, например, пришли гости, мы там хоп-хоп, что-то пересобрали в гостиной, и вот уже удобно играть в настолки. Гости ушли, мы хоп-хоп, обратно пересобрали, там немножко пространство трансформировалось под другие задачи, под то, что, не знаю, пора спать, или там ребенок пришел из школы, будет что-то там делать. В интерфейсах происходит то же самое. При запуске нового продукта, не делая какой-то ремонт, не затевая перекраску стен, упаси боже, хватит перекрашивать стену. Вот, не затевая всего этого дорогостоящего, мы все равно трансформируем пространство немножко, и дизайн-система как явление вообще на самом деле этому очень способствует, потому что можно делать что-то быстрее и не задаваться вопросом. Все становится понятнее примерно, как в Икее. То есть вся мебель совместима друг с другом. И если у тебя вот есть, не знаю, какой-то гарнитур, и вдруг понадобилось больше объема, ну, ты просто докупаешь полочку из этой же системы, ставишь ее рядом, и снаружи кажется, что так и было с самого начала. Вот в этом плюс дизайн-систем, в том, что не пристрой, кажется, что о, отлично, село, все прям как влитое. Наш предыдущий подход не позволял делать это комфортно, потому что все время приходилось Ну, типа, ты вставляешь что-то и думаешь, блин, надо, теперь вот это плохо смотрится, надо как-то что-то менять. Ну, в общем, этот клубок постоянно раскручивался до бесконечности. Хорошая дизайн-система как раз позволяет просто как-то раздвинуть пространство и сделать вид, что так и было.
Вот интересно, какие вызовы были у вас на переходе вот к этой хорошей дизайн-системе в рамках этого клубка, и какие вы, наверное, для себя уроки извлекли, которые вам помогут, ну, вот на всех дальнейших проектах у вас планов, кажется, ну, громадье. Вот какие уроки вы для себя будете использовать?
Мы вынесли очень много уроков после этого проекта. Основные уроки связаны с тем, что нужно очень грамотно распределять ресурсы. Когда время становится сжатым, это становится критичным. Здесь, я думаю, мы все научились эти ресурсы планировать и как-то на них закладываться. А второй урок, не то чтобы его мы забывали, заключается в том, чтобы нужно постоянно выделять что-то главное. И уже от этого действовать. То есть, когда мы делаем что-то главное, и каждый день мы выбираем, что главное там сегодня или что главное в этом месяце, двигаться так намного проще, чем когда этого плана в голове нет.
А вот вызовами что было тогда основными, на основе которых вы эти уроки извлекли?
Поскольку направление дизайн-системы у нас не существовало как отдельно выделенного до этого, это основной вызов, который мы в итоге переложили на и создали отдельную команду, засинхронили ее с разработчиками, со всеми договорились несколько раз, как мы это все делаем, и, соответственно, мы это реализовали. Другой вызов, который скорее общий, это, в принципе, огромный проект для дизайн-команды, и каждый из дизайнеров был вовлечен в это, жил в нескольких измерениях, и все, что мы до этого рассказали. Это был большой вызов всем рассказать, куда мы идем, зачем мы туда идем, когда мы туда идем, и с каким качеством мы туда идем. И здесь как-то я выражаю благодарность всей команде дизайна, которая все это поддержала, все были в это вовлечены, и в итоге каждый приложил к этому руку и сердце.
Вы оба с таким теплом про команду отзываетесь. Это так круто. А вот чем вы в основном гордитесь, наверное? Вы же точно много чем, но вот чем основным?
Я всегда горжусь командой. Это моя основная гордость.
О.
Я только могу присоединиться к этому. Ну, и, конечно, мы гордимся тем, что мы все выжили. Это очень как-то резонирует с названием подкаста. На самом деле делали все это в единении с остальными бизнес-функциями, хотя, конечно же, мы постоянно спорили обо всем на свете, естественно, и, наверное, по-другому и быть не могло. Но главное, что все в итоге держали в голове, как я это часто говорю, Новый год все равно наступит. Вот мы как, хотим, не хотим, готовы, не готовы, нарезали мы салаты, не нарезали, куранты пробьют, полночь, все будет, все равно произойдет. Поэтому наш выбор лишь в том, ну, как бы дожить до него в целости и сохранности со здоровой психикой и более-менее готовым продуктом или нет. Ну, естественно, что все эту цель, в общем-то, понимали, осознавали, достаточно по-взрослому к ней относились. Поэтому мы все это смогли. И, наверное, вторая гордость в том, что как раз о чем я говорил, что мы это делали не отрываясь от, ну, от некой будничной работы. Конечно, нам пришлось там отозвать какие-то ресурсы, и очень часто мы использовали эту мантру, типа, ну, давайте уже после праздников. То есть, типа, давай после редизайна. Вот, ну, какие-то идеи там, да, они вставали на паузу, несомненно, но в основном все, что мы, как бы все, назовем это, обязательства были выполнены. И это, ну, наверное, такой тоже отдельный пункт для гордости всей команды, что мы в целом не останавливали это и не сильно много привлекали дополнительных ресурсов со своей стороны. Потому что если продлевать ту же самую аналогию с ремонтом, когда нам надо сделать это быстро и качественно, мы зовем бригаду, желательно профессиональную, которая уже 100 таких ремонтов сделала. У нас такой возможности... Ну, для определенных задач были привлечены дополнительные ресурсы, которые потом можно было отпустить. Но вообще-то в основном мы, в общем, справились на своих силах. И это еще один такой тоже, наверное, плюс.
Да, отдельная моя гордость – это как раз-таки синхронизация с командой маркетинга, которая на самом деле дала нам довольно много свободы в том, как мы приземляем это в интерфейсах, и довольно много свободы в том, чтобы обсуждать их решения. То есть решения нам приносили не финальные, мы вносили в них какие-то корректировки и в итоге написали свой digital guide, который касается именно интерфейсов. Здесь большое спасибо за доверие команде маркетинга.
Да, я, наверное, даже Я, во-первых, пережил внутри Теле2, Т2 уже не первый ребрендинг. То есть предыдущий был давно, больше 10 лет назад и где-то в начале 10-х годов. Позднее у нас была смена рекламной платформы и обновление фирменного стиля, но не приведшее к каким-то прям радикальным изменениям в бренде. Но тем не менее, короче, это было уже несколько таких этапов. И я знаком с тем, как проходит это в других крупных корпорациях. И частенько, нередко происходит так, что для ребрендинга нанимается какое-нибудь очень опытное агентство, которое, в общем, хорошо продумывает позиционирование, какую-то бренд-платформу. И даже в этих гайдлайнах обычно там даются какие-то референсы для цифровых каналов. Чаще всего это приводит к тому, что внутренние команды Digital, обязаны выполнить эти гайдлайны и произвести mm-hmm. какой-то редизайн в соответствии вот с тем, как нарисовало агентство. Но агентство никогда не погружено в продуктовую mm-hmm. какую-то предысторию и так mm-hmm. далее. И это очень быстро приходит понимание, что нет, получилось красиво, но
не наше.
Мы не можем в этом жить. Угу. Это как все равно, что переехать с семьей в гостиничный номер какой-то. На 3 дня окей, но потом угу. тебе чего-то сильно не хватает. Там, не знаю, куда постиранную одежду вешать, там какие-то такие банальные вещи. И ты уже понимаешь, что нет, нужна квартира, нужны все вот эти функциональные зоны, которые были предусмотрены. И внутренняя команда начинает это все перерабатывать. У нас был... как мне кажется, лучший и идеальный шанс, лучшая позиция, поскольку основная масса работы по ребрендингу была проведена внутри, in-house командой маркетинга, и точно так же мы получили вот эту свободу с тем, чтобы воспринять стиль и посыл, который дает новый бренд, но при этом ремонт у себя сделать все-таки своими руками. Я, на самом деле, одна из вещей, которая... Удивительно, что случилось именно в таком формате. В Т2 очень рад этому, потому что могло быть сильно по-другому, и нам бы пришлось, наверное, потом сильно адаптировать то, что мы сделали. Я убежден, что тот, кто переживал ребрендинги в крупных каких-то корпорациях, каких-то больших там экосистемных компаниях, поймут, наверное, о чем я говорю. И хотя снаружи это может быть незаметно, но это те процессы, которые доставляют головную боль.
Слушаю ремонтные метафоры Александра, и сейчас еще про семью было, и хочется провести аналогию как раз-таки с семьей и ремонтом. Говорят же, да, что там сделали ремонт и не развелись, типа красавчики, успех, а вот вы, получается, не просто внутри команды там не развелись, а вы еще и сплотились. С командой маркетинга и с разработкой, и со всеми.
Да, ты очень круто подхватила метафору. Мы не думали об этом аспекте, но, пожалуй, это очень даже в кассу. Нормально, да, хорошо, будем так говорить теперь. Я надеюсь, что вся команда тоже отдает себе отчет, что наша вовлеченность в это все лишь на, не знаю, на 5% видна снаружи. И я уверен, что для рядового пользователя, ему, в общем, у всех наших клиентов есть в жизни дела поважнее, чем как-то очень увлеченно изучать, как там у нас изменился интерфейс. Мы, как инсайдеры индустрии, конечно, отмечаем и чужие редизайны, чужие изменения, там, когда что-нибудь новенькое происходит в интерфейсах тех крупных продуктов, которыми мы пользуемся, не знаю, начиная от Телеграма, например, там что-то меняется, мы прям на атомы разбираем, что там они, пытаемся понять, как они рассуждали, что они делали. Наверное, рядовой пользователь таких продуктов, что нашего, что тех, которые я упоминаю, в лучшем случае, говорит, ок, или прикольно. Или наоборот, опять сломали.
Дуров, верни стену.
Того, да. И, в общем, это нормально. Каждый увлеченно делает свою работу. Я уверен, что любой, стоматолог может точно так же рассуждать часами про материалы, про технологии. А для клиента это такое, господи, закончи побыстрее, пожалуйста, я пойду. То есть это правда так. И, мне кажется, тут прикольно сохранять этот запал внутри. Но при этом не обманываться, что прям всем до этого есть максимальное дело. Нет, в основном у людей свои задачи. Наша цель – это как раз измерять, удается ли нам решить эти задачи, и не сильно-то упиваться тем, что мы проделали большую работу. Какая разница, насколько большую работу мы проделали, если люди стали хуже закрывать свои задачи? Так что вот это уже, за это как раз отвечают наши метрики по удовлетворенности, по использованию. И здесь нам есть что исправлять еще. Мы, в общем, вполне сделали определенный прыжок. При приземлении много получили эффектов как в положительную сторону, так и в негативную. Есть над чем поработать.
Ну, такой крутой командой, прости, пожалуйста, что перебил, да, и с таким опытом, про который вы рассказали, это точно получится, даже вообще сомнений никаких нет.
Я тоже не сомневаюсь.
Да, я хотел рассказать про тепло и про очень яркую эмоцию, которую я испытал. Мы запускали проект ночью, закончили что-то в районе 3 ночи, мы нажали все нужные кнопки и проверили, что все докатилось, правили баги в процессе и так далее. И до этого я вообще не понимал, что проект случился, что это реальность. Но когда я ехал домой в такси по Кутузе, и все рекламные билборды были в нашей рекламе, везде новый бренд, и вот сколько хватало глаз, в горизонт уходила наша реклама, и я в этот момент осознал, что это все правда. И вот масштаб вот я почувствовал именно в тот момент. Потому что до этого я был в вот каких-то в операционных диалогах, вот это надо сделать, вот это надо сделать, а тут все сделано. И оно с такой помпой как бы для меня открылось. Это было прекрасно.
Так, а в 3 часа ночи ехать домой? Ну, в 3 часа ночи вообще выйти с работы. А что вы там делали, простите, до этого времени?
Да, это может тоже снаружи, опять же, быть незаметно, потому что большинство людей просто, в общем, вечером легли спать, утром проснулись, позавтракали и поехали на работу. И, может быть, где-то заметили там новые рекламные щиты, потом потихонечку начали листать какие-нибудь телеграм-каналы, и кто-то, возможно, отметил, что опа, Теле2, теперь Т2. В общем, для абсолютно нормального, здорового человека, не связанного с индустрией, это было примерно так. Что делали мы в это время? Мы себе сами поставили очень задачу амбициозную, которую, как нам кажется, никто так не делал, по крайней мере, вот в обозримом окружающем пространстве. Мы хотели, чтобы все цифровые каналы синхронно с рекламными каналами обновились просто в моменте, просто по щелчку. И вот этот щелчок и надо было обеспечить. Мы там сначала повесили на сайте небольшую техническую заглушку о том, что ведутся технические работы. При этом важно было некоторым людям, ведь нужно осуществлять какой-то рутинный сервис. Нашим приложением каждый день пользуются, там, не знаю, 3 с лишним миллиона человек. И это значит, что каждый час неработы сервисного канала – это несколько сотен тысяч людей, которые запускают и такие типа, блин, какие технические работы, вот козлы. Нам нужно было минимизировать это время, поэтому мобильное приложение продолжало работать, и для него была особая задача. Мы в какой-то момент просто переключили у себя переключатель на нашей стороне, на серверах, и та версия мобильного приложения, которая была у пользователей установлена, она просто преобразилась в момент. Им не надо было даже скачивать обновление. Mm. Как обычно это необходимо mm-hmm. для того, чтобы что-то применилось. Ну, я думаю, что наверняка вы это замечали, что когда были какие-нибудь изменения дизайна у других компаний, вы читали об этом новости, в новости что-нибудь написано. Мы полностью все переделали. И ты такой, типа, ну и где вы переделали? Mm-hmm. А потом думаешь, надо в App Store пойти и скачать обнову. Mm. Вот у нас не надо было идти в App Store, она переключилась по умолчанию. И что это означает для айтишников, для технарей? Это значит, что предпоследняя версия приложения на самом деле содержала уже все изменения. Уже они, неделю или две, как были на проде, просто они были, как бы, спали внутри сборки, и потом просто приложение перекрасилось. Это была, возможно, на ровном месте некая двойная задача, двойной сложности. Но вот мы сами себе эту планку подняли и, ну, как нам кажется, выдержали именно с технической точки зрения. Но чтобы все это проконтролировать, чтобы все это не рухнуло, вот этим мы, в общем, по сути, ночью и занимались. Тем, что обновляли контент, запускали разнообразные скрипты обновления. У всех была своя работа. Делали быстрые ревью того, что все встало на свои места. И, ну, там, в том числе дизайн-команда своим прям глазом, в общем, смотрела, типа, да, вот теперь все так, как мы нарисовали годом ранее. Вот в этом была, собственно, и задача. Поэтому мы с чувством большой проделанной работы поехали ночью по домам, чуть-чуть поспать, а потом утром читать новости и комментарии.
Это очень заботливо для пользователя, конечно.
Да, надеюсь, что все оценили.
В гостях подкаста были Александр Смердов и Эдуард Равинский из Т2. Ребят, спасибо большое, что пришли. С вами было очень интересно.
Спасибо, что позвали.
Спасибо большое.
Счастливо.